Интервью на радио «Спутник».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Цусима стала позором русской армии и всего государства. Россия проиграла решающую морскую битву в войне с Японией, которой не нравилась русская экспансия в Китае и Корее. 28 мая 1905 года стало окончательно ясно. Императорский флот потерпел сокрушительное поражение, многие корабли были потоплены, военные сдавались в плен. Япония торжествовала. О причинах тех трагических событий наша беседа с главным специалистом научного отдела Российского военно-исторического общества Никитой Бурановым. Никита Романович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Ну, давайте, может быть, прежде чем мы перейдем непосредственно к Цусимской битве, мы напомним о том, что же было предпосылками в целом русско-японской войны 1904-1905 годов. Ну, прежде всего, я так понимаю, это все-таки и аренда у Китая России порт Артура, и вот это русско-китайское соглашение, и в целом экономическая активность в регионе Российской империи. Что еще, на ваш взгляд?
Вы знаете, на мой взгляд, нельзя выделить какую-то причину единственную. Наверное, мы будем рассматривать все в комплексе. И если смотреть на это в комплексе, вот сейчас очень многие люди знают слово «Новороссия», да? Тогда в России было очень популярно слово «Желтороссия». То есть молодой император Николай II еще в бытность свою цесаревичем неоднократно обращал взгляды на восток. И Россия, собственно говоря, также стремилась на восток. И Транссибирская магистраль, и экономическое развитие региона, и общественные настроения. И вот все это наслаивалось. Ну и, конечно, слабость Китая играла большую роль, потому что, ну, я не буду сейчас сдаваться, это, значит, слишком много займет времени, да, но Китай был слаб, и, как известно, в международных отношениях, да, всегда слабостью пользуются, и крупнейшие мировые державы, включая Японию, пользовались этим, и всячески Китай, в общем-то, делили. Да. Есть знаменитая карикатура такая, я думаю, все ее видели, можно нагуглить в интернете, где сидят, значит, лидеры всех стран, но они так очень изображены, как представители своих стран, стереотипные, да, и как режут китайский вот этот пирог, а сбоку китаец за голову хватает, не понимает, что происходит. Ну вот, собственно говоря, все эти причины и стали, наверное, предпосылками. Ну и, конечно, Япония имела зуб на Россию, да, потому что Россия, не выражаясь нашим языком, отжала, собственно говоря, у Японии те приобретения, которые она получила в Китае при помощи Германии, кстати, которая неравнодушно относилась к России, в пику Британии, скажем, и США, да, и получилось на Японию надавить, и вот эти вот как раз незамерзающие порты, которые были как воздух необходимы для русского флота, потому что все-таки на тот момент развитие техники еще не позволяло в полной мере использовать Владивосток как основную базу. Ну, поэтому требовался порт Артур и Далянь, собственно говоря.
Николай Романович, скажите, пожалуйста, ну а можно ли считать, что русско-японская война была провалом и японской, и русской дипломатии? Да? Как мы знаем, когда дипломаты умолкают, начинают говорить пушки. Или проблему, кроме как военным путем, решить было невозможно?
Я думаю, что кроме как военным путем проблему невозможно было решить, и в меньшей степени это зависело от России, и в большей степени от Японии. Проблема в том, что в отличие от России, Япония была государством не самостоятельным на тот момент, как бы кому не хотелось там этого признавать или не признавать, с кем мы, историки, мы уже обладаем необходимой информацией, можем говорить об этом с полной уверенностью. Япония была закредитована, достаточно посмотреть на состав объединенного флота, который, кстати, был достаточно сильным и современным флотом. Посмотрите, что это за корабли, где они изготовлялись, кем они изготовлялись, на какие кредиты они изготовлялись. Сразу все станет понятно. Ну и, конечно, мало кому было выгодно резкое усиление России на Дальнем Востоке. Вот для сравнения я приведу одну интересную цифру. А если мне память не изменяет, на 1894 или 5 год, я сейчас могу ошибиться, где-то так, ну это не особо важно. Количество русских войск на Дальнем Востоке составляло там что-то в районе 15 там, тысяч человек. То есть, ну, это какие-то гарнизонные отряды и все, и не больше. А тут буквально за десятилетия Россия резко огромными темпами наращивает свое присутствие. Транссибирская магистраль входит в силу. Это многих беспокоило, и, конечно, руками Японии решить этот вопрос многим хотелось.
Вот, кстати говоря, наверное, не напрасно некоторые историки называют те события нулевой мировой войной. Вы согласны с такой трактовкой?
Знаете, я бы, наверное, все-таки более крупный конфликт назвал нулевой мировой войной. Я думаю, все-таки это 7-летняя война. А русско-японская война, она стала не нулевой мировой, а, скажем так, прообразом мировой. Потому что, например, самое крупное сражение в преддверии Первой мировой войны – это Мукденское сражение, которое произошло на суше между русскими и японскими войсками. Происходили первые действительно крупные значимые бои на море. Несмотря на то, что они были для нас неудачными, вся последующая вообще доктрина строительства флота, вплоть до появления такого класса кораблей, как авианосцев, я имею в виду сейчас нормальных авианосцев, которые могут нормально вести боевые действия, а не там эти поплавковые транспорты, да, вся доктрина ведения войны на море строилась на опыте русско-японской войны всеми державами без исключения. Это вот там эскадренные бои и прочее, прочее, прочее. То есть она во многом стала вот такой новой современной войной с пулеметами, железными кораблями, тяжелой артиллерией, колючей проволокой и так далее.
И всеми прочими прелестями, в кавычках. Да. Скажите, пожалуйста, если уже говорить непосредственно о Цусимском сражении, с какими силами Япония и Россия к нему подошли с точки зрения флота, технического обеспечения, живой силы, как принято говорить, да, то есть подготовки солдат и офицеров и их количества? Вот источники говорят многие, что Япония была лучше подготовлена и, в общем, потенциалом большим обладала, чем Россия. Так ли это?
Ну, конечно, действительно. Во-первых, мы учтем вот что. В Японии отлично была поставлена разведка. Противник начал вести боевые действия еще задолго до Цусимского сражения таким образом, что даже те силы, а некоторые силы все-таки еще шли на Дальневосточный театр, я имею в виду силы флота, несколько кораблей там где-то стояли на Тихоокеанских островах, заправлялись или что-то подобное делали, кто-то проходил через Суэцкий канал, ну то есть какие-то силы еще шли к Порт-Артурской эскадре. Но японцы рассчитали так, что их свежепостроенные корабли быстро включились в состав флота. Вот как раз между тем моментом, когда идут наши дополнительные силы, да, и они получат свои очень ювелирно, можно сказать. Это первое. Второе. Порт-Артурская эскадра достаточно мощная и имеющая современные корабли, имела ту же самую проблему, что и Тихоокеанская эскадра адмирала Рождественского, вот, который участвовал в Цусимском сражении. К большому сожалению, кстати, у японцев эта проблема была, но она была менее ярко выражена. Это одновременное использование устаревших и новейших кораблей на тот момент. Можно сказать, что устаревшие корабли сильно тянули всю эскадру за собой назад. Не снижали скорость, снижали там темп огня, просто технически, потому что они были отсталые. Третий момент. Смысл Цусимского сражения, вообще, я считаю, что это самое бессмысленное сражение в истории. Единственное, что, конечно, русские моряки, как всегда, показали феноменальную стойкость и храбрость перед превосходящим противником совершенно в дурацких условиях, в которых их поставило командование. Тем не менее, наш народ, как обычно, как врагу не сдавался варяг гордый, так и, конечно, в этот раз наши моряки отбивались до последнего. И смысл Цусимского сражения пропал. То есть Порт-Артурская эскадра неудачно пыталась прорваться из Порт-Артура и вернулась в него. Опять же, кстати, я хотел бы отметить, что очень много было таких случайностей, похожих на злой рок для России, да. Это можно там еще отдельную длинную историю, но вот реально очень часто попадаются случайности, которые играют против нас. Вот как, например, гибель адмирала Вильгельма Карловича Витгефта, который командовал как раз Порт-Артурской эскадрой, и из-за этого было проиграно сражение в Желтом море. Значит, конечно, прорыв эскадры и само Цусимское сражение, вот второй Тихоокеанской эскадры, уже потеряло смысл. Причем любопытно, что многие историки отмечают, и я вот хочу об этом сказать, что ладно, были плохо подготовлены, ладно, совершили огромный переход, там нагрузка на механизмы была ужасная, обросло дно там всякими этими ракушками, водорослями. Все вот эти моменты, они широко известны. Но то, что адмирал Рождественский преступно не имел плана боя, это вообще нонсенс просто. Я такого не встречал никогда, чтобы полководец просто не строил план боя перед сражением. Это какой-то вообще ужас и нонсенс. То есть он просто приказал прорываться в сторону Владивостока, а как? Как получится. На скорости...
Неудачный экспромт.
Да это даже не экспромтом назвать сложно, это какой-то авось. И главное, что при всем при этом он нарушал директиву императора, которая прямо противоречила тем приказам, которые выдавал командующий 2-й Тихоокеанской эскадры, рождественский. Директива императора прямо противоречила его приказам. То есть человек преступно нарушал директиву императора. Вот и все.
Скажите, пожалуйста, о роли, значении разведки вы уже упомянули в тех событиях, в той войне. Хотелось бы вас спросить о роли крупнокалиберной артиллерии, да, и торпедного оружия. Ведь, насколько я понимаю, именно после Цусимского сражения, окончившегося повторимым позором для России, вот именно этим видом огневого воздействия было придано особое значение властью.
Ну, конечно. Во-первых, фактически, если мы возьмем соотношение сил, то противник обладал гораздо большим количеством миноносцев, ну и уже даже эсминцев, можно их так называть, то есть более крупных кораблей. И действовали они очень интересно, то есть русские действовали шаблонно, я не знаю, опять же, почему, либо сказывалась действительно плохая подготовка как канонерского состава, да, флота, так и вообще, в принципе, командного состава. То есть мы шли в кильватерной колонии, ну, вы знаете, да, один за одним корабли идут. Адмирал Тога, который уже имел опыт противостояния против наших кораблей, и причем наши тоже научились, которые были там на Тихом океане, достойно давать отпор. Можно посмотреть, что во время боя в Желтом море они флагман японского флота «Микасу» изрешетили таким образом, что он чуть там не затонул, несколько офицеров живых на весь корабль у японцев осталось. Да плюс к тому минный заградитель «Амур» тоже там подвиг совершил, удачно поставил мины и забрал 2 броненосца даже японцев на минах, один из которых новейший на тот момент. Тем не менее, японцы научились противостоять вот этому классическому кильватерному строю, сосредотачивая огонь нескольких маневренных групп своих кораблей в определенной области. То есть, ну, как в классической засаде, наверное, я думаю, тоже многие знают, головной корабль, концевой корабль обстреливается, да, нарушается строй, ну и прочее, прочее, прочее. Плюс японцы, конечно, имели большую дальность стрельбы орудий за счет просто-напросто большего количества новых кораблей в составе флота. Известно такое дело с «Самозой», это взрывчатый состав, да, который в японских разрывных снарядах был. На самом деле это и плюс, и минус, потому что они у них там в руках часто взрывались, было и такое. То есть это такой плюс-минус. Ну и разведка, конечно, и разведка, еще раз разведка. Японцы выставили даже вспомогательные крейсера, то есть вооруженные пароходы, в такую широкую цепь. И адмирал Тога поставил задачу, как раз главное было обнаружить русский флот, не дать ему прорваться, и уже от этого строить свою стратегию, собственно говоря, тактику боя. А рождественский от стратегии, как я уже сказал, отказался, да и от разведки, в принципе, отказался, потому что там спереди только небольшой так называемый этот разведочный отряд шел, и все. Ну и, конечно, да, применение миноносцев японцами, которые ставили их во вторую линию, то есть за тяжело бронированные, за корабли. И уже потом, когда ход боя был переломлен, ближе к вечеру вступали в бой эсминцы и добивали терпящие бедствия корабли.
Никита Романович, ну и пунктирно хотелось бы узнать у вас о политических и военных последствиях для России проигрыша в Цусимском сражении и в целом в русско-японской войне.
Ну, конечно, в России были процессы судебные, причем и рождественский, и Небогатов, там был еще командующий 3-й Тихоокеанской эскадры, который прям соединился, единым строем шли. Да, ну, а политическое последствие, понятно, это Цусима знаменитая, она же стала, как сказать, в нашей истории именем нарицательным таким, да, Цусима есть... как коллапс царского режима, что ли, триумф первой русской революции. Но мы знаем, что многие люди в тот момент, кстати, очень перекликается с нашим современным временем, да, чего я вообще не приемлю лично как человек, но тогда очень многие люди, включая Владимира Ульянова, в Европе находясь там или где-то в России, очень зубоскалили над нашим правительством, что вот, смотрите, они проиграли войну, издевались над солдатами, над офицерами, издавали свои труды, памфлеты. Но, как известно, Ленин в будущем написал этот труд. Да? Поэтому, вот да, имело большие, далеко идущие, скажем так, последствия.
И я думаю, вы согласитесь с той распространенной точкой зрения, что Цусима приблизила две русские революции 1917 года, так или иначе?
Конечно, конечно. Ну, начнем с того, что Цусима приблизила мир, Портсмутский, а он уже, в свою очередь, конечно, проигрыш в войне, которого не должно было быть. И дальше это цепь событий, которая, конечно, свою роль сыграла. Не решающую, но сыграла.
Очень важно. Спасибо большое. Главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита Буранов.
Интервью на радио «Спутник».